гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Через неделю, в канун, вернее, сразу после, в канун и сразу после выборов в Москве начнется фестиваль настоящего документального кино «Арт-Док-Фест». Его замечательно уже привыкли москвичи наблюдать вот в эти предрождественские дни, а сейчас будут предвыборные и послевыборные. А потом состоится вручение премии в области неигрового кино и телевидения, премии «Лавр». И Виталий Манский, организатор, создатель, президент фестиваля, сегодня со мной в студии. Здравствуйте. И пресс-конференцию уже провел сегодня, и на «Дожде» вас уже видели. Добрый вечер.
А теперь на «Свободе» услышат.
Да, еще услышат. Да, значит, мы сегодня будем говорить о том, как на вызовы нынешнего времени отвечает документальное кино российское, и что снимают, и что думают об актуальном молодые люди, ровесники новой России, как «Арт-Док-Фест» отвечает на то, что происходит вокруг. И в этом смысле у меня первый вопрос. Когда российский фестиваль открывается фильмом о Ходорковском, это манифест?
Да нет, собственно, наш фестиваль открывался там, я не знаю, 3 года назад картиной финско-эстонского производства «Революция, которой не было». Замечательная картина, единственная на тот момент, да и, к сожалению, по-моему, и на нынешний момент.
Да, до сей поры, кроме Саньки Пелевинского и Серебренниковского спектакля, ничего больше не
было. Посвященного хоть в какой-то степени актуальной политической жизни в стране. В прошлом году фестиваль открывался итальянской картиной шведского режиссера. Картина называлась «Видеократия», была посвящена эпохе Берлускони на итальянском телевидении.
Которая завершилась,
и которая столь созвучна эпохе телевидения нынешнего нашего российского. Поэтому, когда мы ставили картину «Ходорковский» на открытие, мы в этом смысле никакого жеста или фиги в кармане, знаете, так сказать, не... И потом, это ведь выборы попали под наш фестиваль. Поэтому, и даже больше того скажу, сейчас действительно очень много и вопросов, я вот пока... Вот между эфирами находился там 3 звонка, вот, вы там, ну и так далее. Никакого, я и сейчас-то никакого в этом не вижу, никакого такого сверхъестественного поступка. Мы эту картину...
Подвига.
Ну уж подвига тем более. Я эту картину увидел еще до Берлинского фестиваля.
Да, да, ее показывали.
Нет, ее как раз нет.
Не показывали широко.
Нет, секундочку, я хочу уточнить. Я ее видел до Берлинского фестиваля, когда ее вообще нигде не показывали, потому что продюсеры мои друзья, мы следим, как фестиваль за теми картинами, которые снимаются у России, потому что у нас в регламенте фестиваля указано, что мы можем приглашать в конкурсную программу фильмы, снятые на русском языке в любой стране мира. Поэтому, когда Туши стал снимать о Ходорковском, это стало любопытно. Но когда я увидел картину, я увидел, что немалая часть фильма не на русском языке. Я просто понял, что она в конкурс не попадет. Но так как она... И если бы она была показана вот сейчас до... Ну, в течение года, ведь Берлинский фестиваль, для тех, кто, может быть, не знает или забыл, он ведь в феврале проходит. То есть она... Премьера ее была мировая в феврале. И с февраля ее никто в России не показал. Если бы был прокат или там телевидение, или что-то, мы бы ее уже не показывали. Но коль скоро она сохранила в этом смысле свою девственность, мы ее решили показать, а так как она в эти же дни должна была выйти в прокат, или сейчас
непонятно,
то мы ее просто тянули ближе к началу, в конечном счете поставили на открытие, потому что, ну, бессмысленно показывать картину на фестивале, если она уже идет во всех кинотеатрах. А потом оказалось, что ни в каких всех кинотеатрах она не идет.
Да.
Ну и, в общем, стало происходить то, что происходит. Но это уже другой вопрос, который, видимо...
А кто будет представлять картину? В прошлый раз, перед тем, как показали видеокрытию, выступил господин Парфенов, который тоже незадолго до Лавра произнес свою знаменитую речь на премии вручения Лавра.
Вообще у нас уже есть такая традиция, мы не устраиваем... Традиционное открытие с выходом людей на сцену, с аплодисментами, цветочками и казёнными. У нас вся церемония открытия снимается на... То есть делается фильм, фильм-открытие, условно говоря, где выступают все. И я, и председатель жюри, которым в этом году будет Андрей Звягинцев, и Кирилл Туши, который... Сегодня мы с ним долго на эту тему говорили, он не до конца мог понять, он говорит, ну как же так, вот я приехал, и что ж, я буду сидеть в зале, а я буду говорить с экрана. Я говорю, ну да, дорогой мой, будешь говорить с экрана, потому что ты можешь с экрана, в принципе, обратиться к себе, если ты хочешь представить себя, попросить себя встать, это никто тебе не мешает. Но у нас вот такая традиция. И это не просто фильм, это определенный перформанс. Конечно, я сейчас не буду рассказывать, в чем фокус нашего нынешнего перформанса, но он не менее любопытный, чем прошлогодний с речью Парфенова. Ну, просто после речи Парфенова никто таких речей больше не толкал, поэтому...
Да. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, а мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Мы продолжаем говорить о том, что скоро в Москве будет настоящее документальное событие. Каковым оно уже, в общем, не первый год остается. Арт-Док-Фест – это фестиваль документального неигрового кино, настоящего, как его еще называют, и вручение премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения. Где в этом году вы будете показывать программу? И расскажите о...
Ну, Коль скоро кинотеатр художественный еще не закрыли на реконструкцию, а мы знаем, что если в нашей стране что-то закрывают на реконструкцию, то это надолго. Вот пока его не закрыли, мы проводим опять в кинотеатре художественный, притом мы, как всегда, проводим фестиваль во всех залах кинотеатра с утра до ночи и до утра иногда, потому что у нас есть и ночные традиционные просмотры, дискуссии, и вот питч. Ну, вообще говоря... Даже часа вот нашего эфира, уже осталось, между прочим, 45 минут, невозможно, недостаточно для того, чтобы представить всю программу, потому
мы
что...
Мы не будем, сейчас
нет,
мы сосредоточимся.
Дело в том, что у нас же 100 фильмов, 200 сеансов, вся конкурсная программа – это абсолютные российские премьеры, большинство внеконкурсных картин – это... Абсолютно российский.
Давайте, поскольку я посмотрел, я буду вас спрашивать может быть, конкретно, да, чтобы поехали. Было понятно и нашим слушателям тоже. Смотрите, у вас есть несколько, ну, таких рекомендаций, которые видны в программе. Например, «От А до Я» или «Звягинцев рекомендует», или такой показ, или даже не знаю, как это сказать, «Среда», когда вы пытаетесь, видимо, представить те тенденции, которые существуют в
более
документальном кино,
экспериментальной
работе.
Даже не
экспериментальной, вот давайте, вот мне любопытно, как отбиралось и что там заявлено, а потом уже расскажем про дебютантов, вот про
хорошо.
Тех самых, которые говорят о современном кино.
Вообще говоря, у нас все достаточно просто на фестивале. Скажем, программа «От А до А» – это программа победителей основных национальных фестивалей и премий в области документального кино в течение года, от «Арт-Док-Феста» предыдущего года до «Арт-Док-Феста» нынешнего года. Начинается эта программа, естественно, показом победителей «Арт-Док-Фест» 2010, а далее идет обладатель ТЭФИ, лучший документальный фильм «Ника», «Золотой орел», «Победители России», «Екатеринбурга», «Флаэртианы», ну, etc. И человеку, интересующемуся, это очень удобно прийти, по сути дела, у нас даже каждая программа есть день, когда она идет вот с утра до вечера в одном зале. Просто приходит человек в один зал, садится с утра до вечера.
И все, что не видел за год, может
посмотреть. Все, что не видел вообще, не то, что за год, а вообще не мог бы нигде увидеть, просто берет и смотрит за один день в одном зале. А в соседнем зале идет, например, программа «Выбор Звягинцева». Что это такое? У нас каждый год председатель жюри называет те картины, которые для него... которые он, ну, если совсем просто говорить, которые он любит. Вот документальные картины, которые любит председатель жюри. И тогда, посмотрев эти фильмы...
А назовите, что он выбрал.
Звягинцев назвал такие фильмы. Он назвал, кстати, «Видеократию». Он, кстати, назвал «Революция, которой не было». Ну, он назвал «Нанук севера». Mm-hmm. Он назвал «Беловы» Косаковского. Он назвал «Монастырь». Mm-hmm. Это гран-при фестиваля в Амстердаме, главного мирового фестиваля.
Ну, а «Нанук» – это вообще начало прошлого века, чтобы
да,
было понятно.
Да, да, но как бы и тогда профессиональный человек, ну, прежде всего, интересно эти фильмы посмотреть, просто посмотреть эти фильмы, но профессиональный человек, он начинает более точно понимать, каким инструментарием
пользуется режиссер,
председатель жюри, принимая решения, награждая те или иные фильмы этого года.
Но, между прочим, этот набор отчасти говорит и о том, почему манера Звягинцева или любого другого режиссера связана с,
конечно,
вот, с тем, а не с чем-то другим.
Конечно,
потому что документалистика тоже, конечно, характеризует отношения.
Потом у нас в этом году две любопытные программы. Ну, мы каждый год представляем какую-то страну, какую-то кинематографию. Мы представляли и Голландию, вот в прошлом году Францию, в этом году представляем Польшу. Благодаря там обстоятельствам, просто везению, что Польша там где-то в Евросоюзе какой-то год, что-то чего-то. Но эти всегда, знаете, эти формальные вещи, которые очень часто, так сказать, ничего не приносят толкового. А мы за счет этого просто привозим 10 режиссеров, которые не просто мы картины покажем, а московский зритель сможет пообщаться с этими режиссерами. Потом мы совместно с поляками делаем питчинг, но это уже для совсем профессиональных людей, но для людей, интересующихся производством, которые хотят снять документальное кино, которые хотят как-то пробить свои проекты, это очень... Чем ехать куда-то, платить бешеные деньги, чтобы там... Мы делаем такой тренинг-питчинг в Москве, где достаточно просто прийти, ну, там, не совсем прийти,
но тем
в общем,
не менее,
что можно, по
можно
крайней мере, это проще, чем поехать в Голландию или...
Хорошо, а вот среда, что там с собрано, что вы в этом году... То есть как это можно характеризовать? Что это такое? Это
да, я
поиск.
Скажу, значит, это картины не только поиск, это картины, которые действительно формируют среду, а уже вот на этом... Знаете, это как почва, которая, в которой взращиваются какие-то побеги. То есть это и эксперименты, это и какие-то уже сформировавшиеся тенденции, но которые, тем не менее, интересны сами по себе. Или какие-то картины, которые ну, представляют, может быть, каких-то авторов интересных своими предыдущими картинами или какими-то своими взглядами. То есть это картины, которые не... Вот конкурс мы определяем для себя так. Это вот каждая картина конкурса для меня, как президента фестиваля и для нашей программной дирекции, каждая картина конкурса должна быть таковой, чтобы она могла получить гран-при. То есть у нас нет в конкурсе фильмов, знаете, как бывает, а ну это так, для, ну, за компанию. Вот я отвечаю, что в принципе... Каждая картина, вот картины среды, это не те фильмы, которые...
Обязательно могут
да,
претендовать.
Они, это там студенческая работа, как я съел свою стипендию.
Да.
Она в чем-то, конечно...
Которая как цикловый проект, скорее.
Да, такой, то есть она, у нее есть, конечно, аллюзии к картине «Двойная порция», про тоже режиссера, который делает эксперимент над собой, пытается в течение месяца питаться только в Макдональдсе. Это знаменитая... американская картина, которая претендовала на «Оскар» и так далее. Здесь парень проводит такой же эксперимент, он пытается прожить месяц на стипендию, которую он получает в институте. Ну, была бы она, так сказать, мощнее кинематографически, она бы могла претендовать на конкурс. Сейчас она интересна своей, ну, как бы попыткой внедрения режиссера в ткань картины, когда режиссер становится персонажем, объектом, субъектом рассмотрения. Это любопытно посмотреть в среде. В среде есть картины, ну, в среде есть фильмы, которые правда очень интересны. И потом в среде есть фильмы, ведь у нас в конкурсе только премьеры. В среде есть фильмы, которые не попали в конкурс, потому что они были показаны на других фестивалях до этого.
Но есть ли там работы, которые вот для вас, как для режиссера, представляют особый интерес в смысле языка, выразительности?
Безусловно. Но там скорее поиск языка, нежели уже какие-то сформулированные, сложившиеся
художественные
высказывания. Но, тем не менее,
вот какие-то имена назовете?
Но я могу сказать фильмы, что будет, да, для зрителя, может быть, корректнее. Я считаю, что зрителям будет очень интересна картина «Потолок». Я думаю, что зрителям будет очень интересна картина «Вооружен и не очень опасен». Я думаю, «25 сентября», которая была в этом году в Лейпциге в конкурсе, «Быть или казаться», «Чистый человек». Вот, кстати, «Чистый человек». История о парне, который занимается драгдилерством. Он продает наркотики в метро, так сказать. И вот, тем не менее, он становится главным героем этой картины, и мы видим реально, так сказать, его взаимоотношения с матерью, которая пытается его всеми силами, так сказать, увести, она ему объясняет, что, и что его посадят, и насколько его посадят, и что произойдет с его жизнью. У него есть своя философия, он, так сказать, ее пытается предъявлять в картине. Он... И вообще мы, в конце концов, видим реально этого человека, которому поступает звонок домой, он по телефону говорит, потом
берёт...
Но
не боитесь в обвинении того, что вы пропагандируете наркотики?
Ну, понимаете, если идти по этому пути, то вообще не нужно показывать документальное кино, потому что в фильме «Потолок» у нас абсолютно обнаженная женщина плавает подо льдом, значит, совершает какие-то, и нас могут обвинить в пропаганде секса. В картине «Вооружён и не очень опасен» человек работает в ЖЭКе сантехником и берет деньги за свои услуги, значит, нас могут обвинить в этом. И вообще говоря, в любой документальной картине, если она сопряжена с реальностью, нас обязательно обвинят в чем-то.
Хорошо. Что... Скажите мне, пожалуйста, вот набор даже тем, которые вы перечисляете в фильме под условным названием «Среда», ну, он про жизнь, про людей, и, как правило, это не самые приятные стороны.
Почему? Нет? Иногда милые. Такие приятные стороны, иногда такие милые истории, иногда такие, так сказать, счастливые люди.
А в конкурсе?
И в то же самое в конкурсе. Нет, у нас же, боже упаси, у нас не стоит... Проблема, я вот тут есть, я понимаю, намек, есть такой, так сказать, крен в тяжелое, брутальное или, как это сейчас говорят, чернушное кино. Но понимаете, если режиссер искренне относится к тому, что он делает, если он сам живет, а режиссеры, снимающие, авторы, снимающие документальное кино, в большинстве случаев живут крайне, ну, крайне тяжело. Он, естественно, свою тяжесть своего взгляда, своего мира ощущения переносит и на то кино, которое он делает. Поэтому это, ну, как бы, это взаимосвязанные вещи. Нельзя требовать от человека, находящегося в сложном, в сложных коммуникациях с самим собой, чтобы он, так сказать, выдавал некие...
Хорошо, сказать, а вот сложная тема, поскольку барышни молодые каждый год у меня здесь бывают, которые становятся финалистками или призерами, которые снимали и про Лимонова,
да,
и про
Полунина,
и про наших, и с разных сторон про движение, и фильм, который в прошлом году победил,
«Кватро». Да, а «Утро».
«Утро», да. Да. «Кватро», «Утро».
А «Утро».
Да, и все это молодые барышни. В общем, да. У нас вот сейчас с точки зрения гендера, как любят говорить, тоже вот женщин много в документалистике.
Вообще говоря, женщин становится в документалистике достаточно много. Я даже в этом году в Лондоне сделал программу «Женский взгляд на женщин». То есть мы подготовили 5 или 6 картин женщин-документалистов. С чем это связано, я не вполне могу...
артикулировать, а я думаю, что это связано с тем же, что происходит и с журналистикой. Да? Она ведь в последние 10 лет тоже стала практически женской профессией.
Правда. Ну, может быть. А что, где мужчины? Где они? Что происходит?
Вот это вопрос к мужчинам, что с ними происходит. Да? Они как-то тяжело переживают неопределенности, хаос жизни и обстоятельств, которые их ломают. Женщины вообще более приспособлены. Это, между прочим, одна из социологических теорий. Не говоря уже о том, что наша с вами профессия технологически стала легче. Легче.
Да, Аня, а вот
а не только
я как-то об этом не задумывался. Ну, да, это правда. Действительно много. И вот сейчас я так быстро пробежался по конкурсу. Да. У нас очень много женщин в этом году в конкурсе.
Так они появились у вас, они стали финалистами последние два года. И я посмотрела по списку, думаю, надо же, как любопытно. Да, тоже меняется вот эта вот история. Профессия журналиста сначала стала очень женской, во всяком случае, в ее среднем составе, в основной костяк делающих телевидение женщины. А теперь и режиссеры пошли, которые осмысливают жизнь.
Да.
Ну, ладно, это такая отдельная тема. Просто сейчас нам надо уходить на новости. Скажите, я увидела, что Голдовская стоит в программе, но она ведь выдвинута на «Оскар», она не в конкурсной программе,
нет,
да?
Нет, она как раз в конкурсе, да, конечно. Дело в том, что это будет первый российский показ ее картины о Ане Политковской, которую она снимала почти 20 лет. Ну, не то, что 20 лет изо дня в день, но...
мы довольно много рассказывали о фильме «На свободе».
И этот фильм уже получил несколько очень престижных призов во всем мире. И вот приезжает, значит, Марина приедет представить свой фильм. Это будет первый показ. И, в общем говоря, я надеюсь, что у картины будет успех. Во всяком случае, сегодня, когда были объявлены результаты по «Лавру», картина Марины прошла в тройку финалистов в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Кстати сказать, в эту тройку вошли три картины, из них две сняты за пределами России. Это вот Анна Политковская «Горький вкус свободы», Швеция, США, и эстонская картина «Шахта номер 8», и фильм нашего Алексея Вахрушева «Книга тундры». То есть...
Ну, российская.
Российская, но по телевидению, да, не показанная. И это такое частное производство, как бы независимое, не государственное, насколько я знаю.
Ну, значит, вот тоже будем смотреть, потому что Марина Евсеевна не часто бывает в стране. Я думаю, очень многие ученики и поклонники с удовольствием придут, посмотрят, пообщаются.
И пообщаются, ведь у нас каждый фильм обсуждается потом, как знают те, кто уже был на фестивале.
Да. То есть только художественные? Второго кинотеатра в этом году нет?
Нет-нет, мы все залы художественного, то есть это более чем достаточно. Зима, холодно, пусть люди сидят, у нас дешевая выпивка, пусть их сосредотачиваются на одном месте.
Виталий Манский, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. «Время и мир» после 10 вечера выйдет в эфир. «Русский коллаборационизм» с Гитлером против Сталина, часть вторая. Как влияет кризис в Греции и Италии на экономике Сербии? Это тема программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале, Дагестан, сегодня состоялся митинг против незаконного преследования и похищения людей правоохранительными органами. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции участвовали несколько тысяч человек. Перед собравшимися выступил вице-премьер республиканского правительства Ризван Курбанов. Протестующие встретили его неодобрительными возгласами и свистом. Россия и Белоруссия подписали соглашение о приобретении российским «Газпромом» всех 100% акций Белтрансгаза. На заседании Высшего Госсовета Союзного Государства с участием президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко, которое прошло сегодня в Москве, также был подписан документ, регламентирующий цену на газ для Белоруссии. В Хакасии руководство радиостанции «Абакан» уходит в отставку из-за давления со стороны представителей партии «Единая Россия». Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство атомной электростанции с погашением в течение 15 лет. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на заседании Президиума правительства. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 4 марта 2012 года. Президентская избирательная кампания начнется после официальной публикации постановления о выборах. Лига арабских государств ЛАК заявила, что истек срок ультиматума, предъявленного властями Сирии. Страны Лиги требовали от Дамаска разрешить въезд иностранных наблюдателей в страну, где продолжаются кровавые столкновения между силами безопасности и противниками президента Башара Асада. В Египте великий имам Аль-Ажар, считающийся верховным авторитетом среди египетских суннитов, сегодня выразил поддержку тысячам манифестантов, протестующих на Каирской площади Тахрир.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Через неделю откроется «Арт-Док-Фест». Это событие в российском документальном кино. Фестиваль, которого ждут и молодые, и заслуженные кинематографисты. И, как правило, он вот такой перформанс вокруг себя организует. Много чего там можно посмотреть, разные программы, разных людей. И, главное, ночью, если это кому-то неудобно,
кому
посмотреть,
холодно,
кому
на
холодно
улице.
На улице, да. Вот все-таки прикоснуться и к искусству, и к умному, и к актуальному. Обо всем об этом мы сегодня говорим и представляем вам эту программу, и заодно обсуждаем то, о чем говорят современные документалисты, выставляя свои работы на конкурс, и что их беспокоит. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Вот давайте тогда чуть подробнее про финалистов. Сегодня они уже объявлены, как я понимаю. Финалистов Лавра уже. Не Арт-Док-Фест, это большая программа, а вот их вы там тоже сможете увидеть.
Да, ну, Лавра – это, собственно, наш профессиональный конкурс, где в жюри только профессионалы, их 50 человек, они смотрят картины у себя, так сказать, дома, им раздается такие подборки, они тайно голосуют, многоступенчатый отбор, очень много было фильмов выдвинуто, и, как правило, вот эти финальные тройки, они в каком-то смысле определяют тенденции или отношение профессионального сообщества к тем тенденциям, которые существуют в профессии. Ведь у нас есть номинация, там, допустим, лучший там, научно-популярный фильм, и, казалось бы, так много картин, которые попадают в это пространство, и всяческие среды обитания и прочее, которые были представлены в конкурсе. Но вот мы смотрим, как проголосовали, скажем, профессионалы, что им нравится более всего. И достаточно любопытно, что попадает в тройку финалистов по просветительской номинации сериал, мало кем, по-моему, даже виденный на канале «Культура», «Третьяков. История великой коллекции».
Нет, это замечательный.
Студия «Остров» сняла, да. Но все-таки
мало, действительно, в общем, не говорилось, не сильно промотировалось, это
да.
Правда, с точки зрения телевидения.
«Дети бледного лиса» Сергея Стремжемского, который из политики
перешел
в документальное
кино. И теперь показывают на канале.
На канале «Дождь». Это значит, вообще видело очень мало людей. И вообще не показано еще по телевидению фильм Валерия Золотухина, художник Дмитрий Плавинский. То есть, понимаете, работает индустрия. Все каналы так или иначе производят просветительское кино. Но профессионалы указывают на то, что, ну, как бы находится в некотором смысле на, ну, не хочу сказать, на обочине вот этого мейнстрим-процесса, но все-таки не топовые проекты каналов.
Но которые имеют значение для развития.
Безусловно. И это можно отнести, там, я не знаю, ну, вот лучший не игровой, допустим, фильм, там, полнометражный, мы уже об этом говорили. Это картина Голдовской о Политковской, которая... К сожалению, в России по телевидению, может быть, и...
Не будет показано.
Хотя я тоже не понимаю...
Не очень понятно, почему, честно говоря.
И там картина «Солдат», например, о службе в армии, или там картина «Другой Челси», «История из Донецка», о истории... То есть фильмы, которые... это не те фильмы, которые вот, вот которые главные, которыми, так сказать, все, все каналы, что называется, на щит поднимают, не говоря уже о фильмах в номинациях, там, дебют или арт-фильм, который вообще... Это фильмы как раз уже напрямую смыкающиеся с Ардокфестом, все фильмы дебюта будут показаны на Ардок-Весте, потому что это кино вообще зритель не видит, вообще. У этих фильмов вообще нет никаких точек соприкосновения с коммуникативными средами. Ну, телевидение, ну, даже смешно об этом говорить, кинопрокат еще смешнее.
Да, а кто, Виталий, будьте здоровы, от...
Правду говорю.
Да, от телевидения, поскольку есть же и номинации, связанные с телевидением.
Да-да, ну вот смотрите, допустим, сериал, вот это уж, да, уж сериал, совсем. Это, так сказать, само телевидение. Вот сейчас мы найдем сериал, где тут у нас сериал? Сериал.
Бог не распечатался, видимо, сериал.
Сейчас. Нет, сериал, вот распечатался. В сериал вошли в финал... Проект телеканала «Культура. Страна птиц». Угу. Вот кто из зрителей видел «Страна птиц»? Интересно.
Любопытно, хотя про него
канал «Культуры»,
рассказывали
хорошо. «Беседы с мудрецами», угу, Ирины Васильевой. И, правда, первоканальный проект «Тур де Франс» Познеров. Но любопытно, ведь, знаете, мы называем тройки, а любопытно даже радиослушателям узнать, кто прошли во второй тур, восьмерку, и кто был вообще номинирован, ведь были номинированы все топовые главные сериалы. Вот это, ну, это такой как бы наша внутренняя кухня, но профессионалы говорят, что им вот то, что телевидение считает топовым, им не очень близко. Не очень близко. И я думаю, что зрителям, вот мы бы очень хотели, чтобы эта премия каким-то образом обращала зрительское внимание, ну и менеджеров каналов, чтобы они там, условно говоря, повторили «Страну птиц». И, может быть, в контексте, если она победит, или там беседы, или кто-то, чтобы зритель мог благодаря профессиональной оценке, ведь такое обилие каналов, невозможно в этом потоке понять, что же, тем более агрессивная реклама, которая тебе предлагает, как правило, смотреть то, что смотреть, может быть, и не стоит, чтобы они обратили на настоящее, на то немногое настоящее, что есть у нас в телевизионном пространстве, и насладились этим.
А по темам, вот если говорить, например, о темах дебюта, есть что-то, чтобы отличало взгляд этих молодых людей, действительно, ровесников страны, от взгляда, скажем, состоявшихся документалистов?
Я скажу, что молодые наши кинематографисты и дебютанты, в частности, они рассматривают частности. Они не, в своих фильмах не предлагают никаких обобщений. Или, ну так, никаких, это я как-то уж жестковато, но в общем, они сторонятся обобщения, они концентрируются на каких-то локальных историях, и в этих историях иногда возникает это обобщение, как в картине Мадины Мустафиной «Милана». Казалось бы, локальная, камерная, такая история минималистская девочки. История двух девочек, познакомившихся на летней лесной тропинке. Одна, так сказать, вышла погулять из коттеджного поселка, а другая из своего бомжатника. И вот эти две девочки встречаются и как бы проникаются, взаимопроникаются двумя взаимоисключающими мирами. И там вот в этот момент возникает этот объем. Но этот объем при всем моем уважение к режиссеру этой молодой девушке, автору фильма «Милана», все-таки видно, что это сам материал привносит это обобщение, а не еще пока не режиссерское, не профессиональное ремесло. Что, кстати, сильно контрастирует с картинами, сделанными вне России, ведь у нас много картин, сделанных вне России, и вот они-то как раз предъявляют некие такие более панорамные полотна бытия.
Это связано, как вы думаете, с чем? С тем, что оттуда лицом к лицу лица не увидать, или ощущение свободы там с меньшей свободой здесь?
Я думаю, что это еще и связано с некими разницами в самом подходе к построению своего высказывания посредством документального кино. У нас документальное кино снимается, настоящее документальное кино снимается вопреки. Оно снимается лабораторно, оно снимается фильмы в основном, они
да,
в основном снимаются либо в, как-то вот в институтах, там, угу, в школе экономики, там, в АПГИКе, на высших курсах, там, где-то в Питере, либо просто вот победитель прошлого года нашего фестиваля, Гран-при, картина «Аутро», которая сейчас в конкурсе главного мирового фестиваля документального кино. За долгие годы впервые картина попадает туда. Ни Министерство культуры к ней не имеет отношения, ни один канал не имеет, никто не имеет отношения, потому что она снимала на свою маленькую любительскую камеру фильма своей соседки по личной клетке. Свободное от работы время, потому что работает на ВГТРК корреспондентом. Да. Фильм предыдущий Гран-при Андрея Звягинцева. Ой, господи, Андрея Грязева, Звягинцев у нас председатель. Андрея Грязева, та же история. Фильм предыдущий Гран-при, Олег Морозов, та же история. То есть это все происходит исключительно, ну, такие, знаете, так сказать, гражданские, ну, художнические поступки, некие, так сказать, вот... А когда делали... Поэтому они, ну, почти в такой дневниковой форме иногда картины сделаны. А картины, сделанные не в России, это картины с серьезными бюджетами, с четко прописанной драматургией, с работой редакторов, которые помогают режиссеру.
То есть так, индустриальный подход.
Индустриальный подход, конечно. И, ну, вы знаете, в этом индустриальном подходе иногда... Вот мы включили сейчас в конкурс картину, которую я увидел в Амстердаме вот буквально неделю назад, и она меня настолько потрясла, что мы там в нарушение всех своих сроков и всего ее поставили 22-й картиной. Это голландский фильм, казалось бы. Вот о чем фильм? О... блокадниках, о их мироощущении, ну, так сказать, ну, ну вообще о блокадниках, ну, сколько мы видели...
Снятые амстердамские.
А, да, есть... она даже не очень-то хорошо по-русски говорит. Такая Есика Гордон, ну, что-то вот я с ней только вот познакомился. Она приедет к нам обязательно. Мы поставили картину в последний день. Но я, будучи не весьма сентиментальным человеком, меня раз пять так во время этой картины пробивало... Я просто у меня...
Она просто сняла стариков.
Она не... Она, да, она как бы сняла стариков, но не представляете себе то, что вы, вот радиослушатели имеете в виду, то, что вы себе готовы представить. Mm. Стариков, у которых нет денег там на молоко, которые жалуются на власть, которые там... Ничего подобного. Никаких жалоб, ничего. Это просто, еще раз говорю, мироощущение. Эта картина иногда по уровню философии, ну, простите меня, ради бога, но мне кажется, восходит к лучшим образцам российской классической литературы, включая там и Федора Михайловича. Это абсолютно мощнейшая картина.
Но это вот просто, видите, это история жизни, это, или это просто монологи?
Приходите, посмотрите фильм «900 дней», потому что пересказать это невозможно. Это, ну, вы знаете, Нет, я не берусь пересказывать, и это не рекламные трюки, я не занимаюсь, так сказать, раскруткой фестиваля, просто тот, кто хочет испытать эту эмоцию, тот должен получить этот шанс.
Так вот разница в том, что дольше снимала, был бюджет, понимала.
Конечно.
Это тоже. Конечно, но да. Ведь и кто же мешает не человеку из Амстердама, а нашему документалисту, ну, просто выбрать такой подход и найти такую интонацию?
Знаете, к сожалению, государство, которое выделяет ежегодно 10 миллионов долларов США, ну, понятно, в рублях, на поддержку документального кино, этими деньгами, по сути дела, уничтожает российское документальное кино, потому что это абсолютно неадекватная, не какая-то система, которая... Еще раз говорю, эти люди, которые у нас снимают фильмы, которые представляют Россию во всем мире, которые, собственно говоря, и являются настоящим документальным кино, снимаются... абсолютно в отрыве от всех форм государственной поддержки. Потому что государственная поддержка осуществляется не автором, не идеям, не концепциям. Она осуществляется каким-то, так сказать...
Виталий, но ведь не фильм Голдовской, не фильм, я думаю, этой барышни из Амстердама. Тоже наверняка не на государственные деньги.
Нет, на государственные. но в том числе на фондовские, государственные. Фильм этой барышни Есики снят на деньги. Я интересовался этим вопросом. У него бюджет порядка там 200 тысяч долларов он, или 300. Он
ну,
снят
вполне на, хорошо
на деньги,
для документального.
Как бы голландского министерства культуры, на деньги еще там некоторых фондов и на деньги...
Само по себе любопытно. И на деньги голландского фонда, а про 900 нет блокады.
Да, деньги голландских телевизионных каналов и даже какой-то, если я ничего не путаю, какой-то голландской лотереи.
То есть, чтобы прилично выглядеть,
понимаете,
засветились.
Да. И вот посмотрите эту картину. Вот те, кто посмотрит эту картину и как бы поймет, как она... У нас таких картин нет. У нас, чтобы было понятно, государство выделяет поддержку на производство документальной картины в виде 1 миллиона рублей, и даже эти деньги не попадают к тем, кто должны, собственно говоря. Вот, но это другая история. Я даже...
Не будем.
Я об этом только говорю, потому что у меня сидит гвоздем в голове, потому что 28-го будет в Министерстве культуры большая драка по поводу этого, на эту тему. Мы хотим как бы это все сломать, и поэтому я не могу этот гвоздь вытащить из...
Ну, понятно, поэтому о чем бы вы сейчас ни говорили,
да, и я к этому возвращаюсь,
эта
и
тема.
Думаю, как же их убедить,
чтобы они поняли. А вот, возвращаясь все-таки к теме, к более философской, Александра из Санкт-Петербурга, на сайт приславший нам свое высказывание, как-то он так тоже философски подошел к вашему приходу, и спрашивает вас, собственно, не столько про кино, по-моему, сколько про жизнь. Такое впечатление, что кто бы ни стоял во главе этого государства, что бы он они ни делали, все равно будет плохо. Так скажите и покажите, что такое счастье, и как, и с кем его достичь. Только, пожалуйста, поконкретнее, без общих слов, демократия, либерализм, права человека. Мне хоть государь, хоть император, лишь бы толк был. Могу часть декларируемых сегодня моих прав как гражданин ему делегировать.
Слушайте, ну, счастье – это, прежде всего, свобода. Не радио свобода, а свобода, твоя свобода распоряжаться твоей единственной жизнью.
Ну, мы тоже жизнью. Чуть-чуть добавляем, если кому-то надо. Не-не-не, не рекламируем, да.
И если человек свободен или ощущает себя свободным, это и есть счастье. А государство, для того, чтобы нами управлять, оно нас этой свободы лишает, потому что свободным человеком управлять нельзя. Вот и вся дилемма.
И мне кажется, что Александр не прав глубоко, желая кому-нибудь, неважно, хорошему, плохому, желательно хорошему, делегировать свои права.
Нет, просто я хочу заметить, что за свое счастье и за свою свободу всегда нужно бороться. Свобода без... в любой
а
самой...
есть фильмы про свободу? Ну, вот про Аню понятно. Он так и там «Свобода»
Горький
звучит.
«Горький свободы».
Вообще ну, говоря... то есть не в названии, а
да,
я,
нет,
понятно.
Ну, я, конечно, да. Я понимаю, да.
Про свободу выбора, про отношение к себе.
Вы знаете, есть фильмы о потере свободы, о том, как мы теряем свободу. Есть фильм, например, нашего победителя двухлетней давности Александра Горелика, который не нашел деньги в России и нашел деньги в Чехии, снял картину, называется «Воспитание Ульяны», о воспитании девочек в каком-то таком, ну, как бы монастыре или храме, и мы видим, как эти девочки на наших глазах теряют свободу, теряют свое лицо, теряют свое... Может быть, что-то приобретая, по мнению их воспитателей, но явно что-то теряя. Это очень любопытная картина. Вообще, картина любопытных...
А вообще, вы говорите, вот почти все, что вы называетесь, российские... Либо, значит, это вот школьное что-то, условно-университетское, школьное, студенческое, либо это деньги... А что-то вот чисто российское это есть?
У нас есть несколько российских картин в конкурсе, порядка 10. Они... Есть даже одна картина, которая как бы частично снята при государственной поддержке. Только у нас та версия, которая возникла после того, как фильм уже сдали в Министерство культуры. Но в основном это либо фильм «Победа» или «Триумф», она еще называется. Очень интересный фильм о как бы вопросах жизни и смерти. Очень сильная картина. Есть... российская картина в конкурсе молодого режиссера из Перми «По дороге домой», очень любопытная, о дальнобойщиках. И там, знаете, там есть такой очень любопытный финал, как бы помимо того, что картина повествует, в финале эти дальнобойщики, я даже не знал, что они, оказывается, между собой на трассе разговаривают по каким-то внутренним рациям. И вот он ставит на этих проездах бесконечных эти переговоры дальнобойщиках о их взглядах на жизнь, на политику, на власть. Там, конечно, все абсолютно сплетено из нецензурных, так сказать, выражений, но когда ты после этой картины видишь эту бескрайнюю российскую раздолбанную дорогу, в которой едут эти дальнобойщики, и этот голос просто висит, как бы какой-то шапкой накрывает.
Ну,
это
почти
всё.
Лазница.
Да, это очень.
Не дороги, а направление.
Да.
Давайте послушаем. Александр, Алтайский край, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, мы вас слушаем.
Что хотел сказать? Просто я вот сейчас хотел немножко пофилософствовать, сказать в том отношении, к сожалению, у нас на телевидении практически вот мало передач, которые можно посмотреть. И поэтому, чтобы не смотреть телевидение, небольшую рекламу такую, я слушаю «Радио Свобода». Почему? Потому что, ну, действительно у вас... идет независимый вы от вот.
Спасибо, Александр, вам. А у вас нет вопроса к Виталию? Например, нельзя ли что-нибудь посмотреть из того, о чем он сейчас говорит, в Алтае, в Алтайском крае? Вот я так от вас задаю вопрос, можно?
Ну, я не могу сказать, потому что я сам как бы человек невидящий, поэтому мне в основном как бы
вы слушаете.
По радио.
Понятно,
удобно.
Да.
Я что хотел сказать. Про какую свободу вы говорите? Да нет свободы, люди боятся. Все равно, вот у нас есть свобода слова, но ее, по сути,
человек, который боится,
по своей нету.
Человек, который боится, он никогда не может быть свободным.
Ну, смотрите.
Поэтому, если мы преодолеем свои страхи, мы, это будет начало нашего обретения свободы. Ведь фильм Ходорковский, который сейчас закрывают в кинопрокате, ведь его закрывают просто люди, которые просто за свою задницу боятся, тупо за свои бабки, которые они получают с этого попкорна, который продают в своих кинотеатрах. Их ничего не волнует, их не волнует будущее своей страны. Их кроме бабла и кэша ничего не волнует. Вы посмотрите репертуар кинотеатров, и вам все станет ясно про этих людей.
И мне единственное, что порадовало, что Эльдар Рязанов как бы разрешил, именно вот он не отказался, он нашел в себе силы, как говорится, мужество, да, дай бог ему здоровья.
Потому что он настоящий человек,
да,
понимаете?
Да,
потому что этот человек не побоялся поставить свою подпись под созданием нового киносоюза, который декларирует свободу каждого художника перед... Ну и так.
Ну, да, это... просто расскажем тем, что вот в кинотеатре Рязанова фильм этот вроде бы как обещали показать.
Да, и, да. Буду, и будет показан.
И будет показан. Это правда. Спасибо вам, Александр.
Ну, я, кстати, хочу заметить, что впервые к нам обратился канал 24 ДОК, на котором сейчас идут какие-то кинематографии.
Не меняют. Я уже сегодня разговаривала. Я буду рассказывать об этом канале буквально через неделю. Они 5 декабря
стартуют.
Делают его Вера Кричевская, в том числе.
Они стартуют как раз показом фильмов Ардокфеста. И более того, они хотят какую-то фантастическую историю придумали 11 декабря, на следующий день после закрытия фестиваля, показать в своем эфире фильм «Победитель». Я не знаю, как это чисто технически можно сделать, но вот они хотят это. И, в общем, кто может настроиться на этот канал, он теперь...
Он есть теперь во всех сетях.
Да. Там будет, кстати сказать, там же будет показана и «Революция, которой не было», и «День шахтера», и «Сани Воробей Грязева», и «Части тела Кравченко». То есть там будут показаны лучшие фильмы Ардокфеста вот последних лет.
Ну вот придут его создатели в эфир, и мы поговорим, так же, как мы когда-то именно здесь открывали для зрителей и для слушателей телеканал «Дождь», также будем открывать 24 ДОК. Да, и еще раз и про вас, разумеется, расскажем. О каких документальных фильмах сейчас может идти речь? О том, как размножаются пчелы. Раньше хоть перед каждым фильмом был документальный журнал, а сейчас вообще нет никаких документалистики в кинотеатрах. Даже предвыборный состоит из одних мультфильмов, пишет нам Роза.
Роза, я вас приглашаю в любой день приходите на Ардокфест, скажите на входе, что вы Роза из канал этот «Свобода», «Радио Свобода», мы вас пригласим, и вы узнаете, что все-таки есть документальное кино. И его очень даже стоит смотреть людям, которые нуждаются в как бы существовании в объемном пространстве тех ощущений, которые их волнуют, будоражат, которые, так сказать, задают неразрешимые вопросы. И это...
Алла Павловна, и все те, кто спрашивает, где будут показывать фильм Ходорковский, Ходорковским откроется фестиваль Art Dog Fest. Я думаю, что ну, туда все не попадут, а вот в у Рязанова в кинотеатре, или да. У вас будет еще какие-то
нет,
показы?
Нет, мы один показ, раз но в кинотеатре «Ильдар», это, Ильдар. К сожалению, не так близко.
Для людей, но, тем не менее, проспект, но, в Ленинском проспекте, да. Вы знаете, там его будут показывать, и там вы его сможете посмотреть. Владимир Михайлович из Ульяновска, кто вам может помешать привести фильм о Ходорковском в наш город?
Нет, конечно же. Конечно же, кто-то может помешать. У нас кто-то может помешать, но этот кто-то не мешает. Так почему же мы сами мешаем? Давайте дождемся того момента, когда власть скажет, что нет, мы запрещаем. Ну, тогда мы будем как-то с этим либо соглашаться, либо бороться. Но пока власть не говорит, что она запрещает, а мы начинаем запрещать сами, но это и говорит о нашей, так сказать, о нашем желании, таком, знаете, в очередной раз наклониться пониже и лизнуть поглубже.
Не говорите, да, и потом выглядеть как унтер-офицерская дава. А вот, Александр, ну, было бы странно, чтобы не было такого соображения. Все эти документальные шедевры о страданиях Хентель олигархов и правозащитников с двойным гражданством настолько далеки от того, чем живет настоящий русский народ, что можно только пожать плечами и плюнуть. Александр.
Пожмите плечами, плюньте, придите, посмотрите, чем живет страна, потому что вы наверняка живете в одном пространстве. Страна у нас достаточно большая, и много в ней людей, снимающих эту жизнь. Если она вам действительно интересна, вы найдете для себя те фильмы, которые будут созвучны вашему, в том числе и вашему представлению о добре и зле.
Ну и два слова. Так иконоскоп ваш все-таки тоже будет показан? Он как, вне конкурса будет показан?
Нет, ну, естественно, вне конкурса.
Я же начальник.
Но я как начальник поставил в достаточно хорошее...
Это мы об этом говорили когда-то с вами, уважаемые. Слушайте, это фильм про телевизор, наконец.
Это
большой.
Фильм, да, про всю историю телевидения от рождения до смерти.
То есть все, телевизор похоронили, хотя вот все остальные с этим не соглашаются, но вы похоронили. Виталий Манский, приходите смотреть дебютные и премьерные картины «Лавровой ветви» и фильмы программы «Art Dog Fest», начиная со 2 декабря и почти... неделю, 8 дней, до 10-го. Я благодарю вас всех. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шарый. Социологи предупреждают, «Единая Россия» по итогам выборов может утратить конституционное большинство в Государственной Думе и как на результаты голосования повлияет активность избирателей. Это и другие темы в программе «Время свободы. Итоги дня».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Русский владелец английского клуба пойдет под суд.
Комментарии экспертов.
Журналист Александр Солдатов. Чем объяснить ажиотаж вокруг пояса Богородицы?
В блогах Свободы.
Зэк Платон Лебедев. Считаю отказ в УДО незаконным.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.